Скажите, пожалуйста, а много ли из вас, из тех, кто собрались в этом зале, были, скажем, на ужине или торжественном обеде у, скажем, губернатора? Или у мэра нашего города? Ну, кроме Вити, понятно. На совещаниях, вот видите? Здорово. А скажите, как вы думаете, как попасть на такой прием или обед, да хотя бы на завтра, к какому-нибудь знатному человеку? Я уж не говорю там про королеву, короля, президента, а, может быть, действительно, мэра нашего города. Не задумывались об этом? Я вот как-то подумал и решил, что самое простое – это, наверное, быть членом его семьи, не правда? Быть его родственником, сыном, там, не знаю, дочерью и так далее. А второй вариант – может быть, быть близким другом. Знаете, да, семьями дружат, общаются, тогда можно прийти, позвать. Гости. А может быть, нужно быть влиятельным, богатым человеком, таким ровней, да, чтобы обратили внимание, тогда захотели бы общаться, вот позвали бы. Ну или в крайнем случае, скажем, чем-то заслужить, там, быть выдающимся спортсменом, там, талантливым художником, не знаю, кем-то еще. Тогда, может быть, на тебя обратят внимание и позовут однажды. Вы заметили, что логика этого мира, да, общепринятая тенденция, это общаться с равным тебе. Ну, или хотя бы кем-то, кто повыше. Если ты сам богатый человек, влиятельный, то твой круг общения – это примерно такого же уровня, как и ты. Это та логика, которая сегодня у нас в мире. Но я хотел бы сегодня немножко с утра поразмышлять о другой логике, от которой, может быть, не так привычно о ней говорить, и которая не встречается в мире, но которую мы находим в Библии. Та логика, которой пронизано Писание, то, как мыслит Бог, а Он мыслит по-другому. Не правда? Я хотел бы прочитать сегодня одну маленькую историю, поразмышлять над ней. Это притча, которую рассказал сам Иисус Христос. Однажды Он был в гостях у фарисея, ну, у начальника фарисейских, так написано. Пришел в субботу, его позвали на обед или ужин. Там собрались знатные люди, высокие люди того времени, может быть, элита израильского общества. И пришел Иисус, наверное, с учениками. Вряд ли он, конечно, вписывался в эту компанию. И следующий отрывок я прочитаю, мы вместе с вами поразмышляем. Я прочту из Евангелия от Луки, 14 глава. С 16 по 24 стих. Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тут донес о сём господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Такая притча. Перед этим, чтобы было немножко понятнее, я расскажу контекст. Иисус возлежал, обедал, принимал пищу, и он видел, как люди приходили в дом и занимали почетные места, хорошие места. И он говорит хозяину, да, который позвал этих людей, устроил это мероприятие, он говорит: «Ты зовешь богатых, важных, влиятельных, позови бедных, которые ничем не могут тебе воздать. Тогда в воскресенье тебе воздастся, потому что это праведно». И на это ему один из возлежавших с ним говорит: «Какое блаженство вкусить хлеба в Царстве Небесном». И тут Иисус говорит вот эту притчу. Что мы видим в этой притче? Какие действующие лица? Первое – это господин, хозяин, который устроил А, собственно говоря, этот ужин, который разослал приглашение, позвал людей. Что можно о нем сказать? Ну, первое, что приходит в голову, ну, наверное, богатый. Правильно? Написано, что он устроил большой ужин, не просто там вечер какой-то, да. Много людей позвал. Такое мог позволить себе достаточно богатый человек, у которого было большое имение, хозяйство, там, что-то такое, что позволяло бы ему на материальном уровне, большим достатком обеспечить этот ужин. Второй момент, который тоже бросает в глаза, это некая влиятельность. У него было много друзей, это не был один, другой, третий. А друзья-то все, посмотрите, какие богатые. Один землю купил, второй валов, третий вообще женился. Достаточно влиятельный человек. И, на мой взгляд, он еще достаточно решительный. Позвать людей, которые вместо тех, которые отказались, он позвал нищих, хромых, слепых, это достаточно решительный шаг. Это тот шаг, который мог сделать человек самодостаточный, влиятельный, который не боялся мнения других людей. Это нетипичный поступок до того времени. А что же друзья, которых он позвал? Они стали отказываться. Один, другой, третий. Знаете, в то время не было так вот, как сейчас. Позвонил по сотовому телефону, сказал, приходи, тебя жду, уже все приготовил. Нет. Когда заранее составлялись списки приглашенных, рассылались приглашения, и человек уже долго знал, что будет в такое-то время примерно, это мероприятие, он уже готовился, он уже ответил на это приглашение, сказал, что да, я приду, и он только ждал момент, когда гонец, там раб, которого пошлет господин, придет и скажет, что все готово. И все, тогда можно идти. То есть такая процедура не быстрая. Они вот все знали об этом, все, ну, это, представляете, людям, которым он рассказывал, они все это прекрасно понимали, представляли, как это происходит, сами так много раз делали. И тут они раз и отказываются. Я не буду говорить, уважительные эти причины, неуважительные, не важно. Они отказываются. Для господина, естественно, это огромное унижение. Представляете, сделал огромный пир, разослал приглашение за полгода. Все согласовал, приготовил, все списки, все сделал, и тут на тебе. Все, кого он звал, отказались. Представляете? Это оскорбление, глубокое оскорбление господина. Ну, а с их стороны, по-видимому, это пренебрежение. Если ты отказываешься, тебе, значит, это не важно. Ты не очень ценишь и не очень уважаешь этого человека. У тебя есть более, так сказать, важные вещи в твоей жизни, более приоритетные. И третья группа людей – это, как мы видим, нищие, увечные, хромые, слепые. Уж если про тех людей можно сказать, что они были друзьями этого господина, то про этих мы так сказать не можем. Уж точно они не были друзьями, я думаю, что не были ему знакомыми. Просто чужие люди со стороны. В иудейской традиции того времени нищие, слепые, хромые, увечные – это некие, ну, если можно сказать, изгои общества. Это неблагословенные люди. Это люди, может быть, у некоторых иудеев считалось, что люди грешные, которых Бог проклял за какие-то грехи, их грехи или родители и так далее. Они недостойны высокого общества. Ну, конечно, они не были ему ровней. Он человек богатый, влиятельный, он устроил этот ужин, а они где-то в переулках, у изгороди, просящие милостыню, как правило, где-то, где им могли бы подать. Вот три категории, да? Господин, друзья, которые отказались, и нищие. Просто люди с улицы. Почему Иисус рассказывает эту притчу? Что она значит? Почему вот собравшись в этом обществе, в этом собрании, среди фарисеев, начальников иудейских, он говорит эту притчу? Что она значит? Я думаю, никого не вызывает сомнение, что образ господина – это образ самого Бога. Это очень ярко видно по тем атрибутам, которые мы можем видеть, да, из образа господина или хозяина. Иисус говорит об образе самого Бога. А кто тогда званные? Единственные, с кем у Бога были отношения на протяжении всей истории человечества – это израильский народ. До того, как Иисус Христос пришел на землю, только через израильский народ Бог действовал. Бог избрал этот народ, чтобы этот народ, в свою очередь, стал свидетельством Его славы, распространить знания о Боге среди других народов. Ну, не справился Израиль. со своей миссией. Но, тем не менее, только с Израилем у Бога были дружеские, хорошие, если так можно сказать, отношения. И Бог давно разослал приглашение на пир. Через пророков своих, в разное время, в разные эпохи, Бог говорил о приходе Мессии. Бог говорил, что придет Мессия, Спаситель, который избавит народ от грехов их и так далее. Они уже были давно приглашены. Они уже давно об этом знали. И вот сейчас как раз пришел Иисус Христос, вот оно время, вот они гонцы пришли, сказали, вот он, пожалуйста, приходите, все готово. Что они сделали? Они массово отказались. Практически все, особенно начальники иудейские, фарисеи, они отказались. Они предпочли другие вещи, земные, Иисусу Христу. Представляете, какое-то оскорбление для Бога? Если для господина, устроившего пир, было оскорблением отказ гостей, которых он пригласил и позвал, то каково же оскорбление было для Бога, когда Израиль отказался? А кто тогда такие нищие, слепые, увечные, хромые? Это образ язычников, тех, которые никогда не имели отношения с Богом. Они не были ему друзьями. Никогда. Они давно уже ушли, заблудились в своих грехах по переулкам, по изгородям, за заборами где-то. Они никогда не ждали, не жаждали общения с Богом. Они были потерянные, потерянные люди. Большинство и не надеялось, да? Но, друзья, самое интересное, что вот этот образ язычников, по сути, это образ нас с вами. Верно? До того, как мы встретились с Иисусом Христом, каждый из нас, каждый был потерянным. Подобно этим нищим, хромым, слепым. Где-то там, за каким-то забором, за какими-то переулками. Немногие из нас жили в святости и искали Бога. Не правда ли? Очень мало людей на самом деле искали Бога, чтобы прийти к Нему. И уж точно никто из нас не был Ему другом. Никто. Библия говорит об этом более жестко. Может быть, не всем это нравится. Но Библия говорит, мы были мертвые по преступлениям и грехам нашим. Откройте послание Ефесянам, 2 главу. Мы не просто были нищие, хромые и увечные, мы были мертвые. Мертвые для Бога. Снаружи мы были благополучные люди, ну, кто-то из нас более, кто-то менее. Приличные люди, с хорошей работой, с хорошим достатком, семьи, там, не знаю, влияние, друзья. Снаружи. Но снутри для Бога. Посмотрите, кто мы были. Чтобы не говорить абстрактно, скажу на своем примере. Нельзя сказать, чтобы я был там в каких-то плохих условиях. Я был обычный человек, нормальный, с нормальными отношениями, с ближними, с коллегами. Тогда я еще был студентом, учился. Хорошая семья, нормальное материальное положение. Но для Бога-то я был мертвый. Представляете? Снаружи человек хороший, приятный, там, скажем, в общении или еще что-то. А снутри для Бога мертвый. Где-то там, в переулках, говоря языком, образами этой притчи, да, за какими-то заборами мирской философии, каких-то идей, увлечений, стремлений, где-то там, не друг Богу. Что Бог мог бы получить от меня, друзья? Что бы я ему мог дать? Мои какие-то дары, таланты? До того, как я с ним познакомился. Мне ничего не было, друзья. Все дары, таланты, там, способности, все же Бог не дал. Я же не сам это приобрел. Какое-то имущество или еще что-то. Ведь что, Богу это важно было? Нужно? Друзья, я, в его глазах я был нищий, хромой, слепой, убогий, увечный. Я ничего не мог ему дать, то ему было бы нужно. А что сделал он? Сказал, друг, пойдем, я приготовил ужин. Пойдем. Ничего я со своей стороны не мог ему дать. Абсолютно. Но он сказал, пойдем. Те званые, кого я звал, отказались. Но я зову тебя. Пойдем. Просто так. Не потому, что ты можешь мне что-то дать, что-то важное, или я что-то выгодую от того, что ты будешь общаться со мной. Нет. Просто так. Пойдем. Даже забегая вперед, может быть, уже размышляя об этом, я вижу, что... Ну а что я мог дать Богу даже после? Моя семья. Бог дал мне жену. Он сам ее привел ко мне в наш город. Дети. Тоже Бог дал. Все, что я имею, все, что есть, все у меня от Бога. Друзья, я нищий. Все от Бога. А Бог сказал, пойдем. Посмотрите на характер Бога в этой притче. Бог, да, Бог богатый. Он богатый милостью, богатый благодатью. Писание в других местах говорит о великом богатстве милости, богатстве благодати Бога, когда Он со своей стороны протянул руку во Иисусе Христе. Не мы с вами, Бог. Еще один интересный момент, который увидим в этой притче. Рабы пошли, позвали, приходят и говорят, а еще есть место. Представляете? А место-то еще есть. Каждый из нас, да, кто пришел к нему в других городах, по всей земле, а место-то еще есть. Бог еще ждет. Бог еще протягивает руку. Говорит, приди. Просто так. На ужин ко мне. Представляете? В другом месте Иисус, помните, говорит, в доме отца моего обители много. Бог все еще ждет. Других людей. Бог настолько богат, настолько преизобилен в своей милости, в своей благодати, что Он протягивает руки. Он готов принять каждого. И Он не оскудеет в этом. Иисус, находясь в этом месте, приглашенный на ужин, в тот коллектив, в то собрание, где люди отвергли Его, говорит им, вы отвергли меня, я вас звал. Но я наполнил дом свой теми, кто не искал меня, теми, кто ничем не может мне воздать, нищими, слепыми, хромыми, увечными. Я наполнил этот дом ими. И он до сих пор ждет тех, кто еще не протянул руки, тех, кто не сказал «Да, да, господин, я приду к тебе». Он все еще ждет. И мы, как те рабы, которых Он послал сказать, придите, убедить, наполнить дом, наша с вами ответственность рассказать. Рассказать о том, что Бог их все еще ждет. Что еще есть место. Что Он богатый милостью и готов пригласить тех, кто ничем не может Ему воздать. Ничем. Ни отплатить, ни заплатить, которые в Его глазах ничтожны, но которых Он позвал. Пригласил. Сегодня у нас будет чаепитие после служения. Думаю, это хороший знак, хороший символ Божьей благодати. Двери открыты для любого. Любой может прийти, присоединиться. Это не закрытая вечеринка для тех, кого звали, кто откликнулся. Нет. Это открыто. Открыто для каждого, кто еще не пришел. Кто еще где-то там за забором мирской философии, пытается найти себя, накопить имущество, добиться славы, где-то там, но мертвый для Бога. Друзья, и пусть этот призыв, призыв к нам, призыв к тем, кто еще не с Господом, пусть он достучится до сердец. Пусть Слово Божье убедит нас с вами звать тех, кто еще не пришел на этот праздник. А тех, которые не пришли прийти, так же, как нас когда-то кто-то убедил, да, прийти, присоединиться. Пусть так же Бог действует и продолжает через это действовать. Аминь. Давайте вместе с вами помолимся. Дорогой Господь, Небесный Отец, я благодарю Тебя. В первую очередь, я благодарю Тебя, Господь, что Ты призвал меня в свое время. Ты пришел ко мне, Господь. Сказал, приди, я жду Тебя. Спасибо Тебе, Господь, за Твою милость, за Твою благодать, Господь. Я ничем, абсолютно ничем не мог бы воздать Тебе, Господь. Я был мертв пред Тобой, но Ты, Господь, протянул мне руку. Я благодарю Тебя, Господь, за преизобильное, нескончаемое богатство Твоей благодати, милости для этого мира, Господь. Для всех тех, Господь, кого Ты призвал, кто откликнулся, Господь, на Твой призыв, кто во Иисусе Христе влился в эту церковь, Господь. Церковь искупленную, святую, Господь, которую Ты избрал. Спасибо Тебе, Господь, что Ты не истощился на милость, Господь, что Ты не посмотрел на отсутствие наших заслуг, на нашу немощь, на то, что мы слепые были, хромые, Господь. А Ты протянул нам руки, Ты позвал нас к себе, Господь. Я благодарю Тебе за это Евангелие, которое звучит и поныне, Господь, в мире. Спасибо Тебе за братьев и сестер, которые не умолкают, говорят, Господь, проповедуют, показывают, являют, Господь, Твой характер, Твою милость, Твою любовь, Господь. Благослови нас, как церковь, Господь, помнить об этом. Нести Твой свет, Господь. Нести Твое приглашение дальше и дальше, Господь. Этим людям, потерянным, пропадающим, Господь. Благослови нас в этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.